На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 28 ноября. Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Звонок от Бедзины Иванишвили, попытка проголосовать дважды и другие изюминки президентских выборов в Грузии.
Здравствуйте, я Бедзина Иванишвили. Сегодня день принципиального выбора. Не оставайтесь дома.
В Общественной палате самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня обсуждали прямые выборы глав местных администраций.
Хотел бы еще вообще напомнить, что мы страна в состоянии войны, юридически находясь. Превращать совсем в свободное управление мы не можем.
Жилищно-коммунальное хозяйство Ахалгорского района самопровозглашенной Республики Южная Осетия уволило сотрудников.
Остается, по-моему, у начальника ЖКХ 3 заместителя, бригадиры. Вот таких оставили, но с увольнением столкнулись рабочие и технический персонал.
Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Согласно данным экзит-пола в оппозиционной телекомпании «Рустави-2», проведенном по ее заказу американской компании Edison Research, на 5 вечера по тбилисскому времени в президентских выборах лидирует Салома Зурабишвили, за которую проголосовало 55% избирателей. Оппозиционный кандидат Григол Вашадзе набирает 45% голосов. Этот разрыв еще больше у провластной телекомпании и меди. Согласно их экзит-полам, проведенным болгарской компанией Gallup International, по состоянию на 6 вечера по тбилисскому времени за Салома Зурабишвили проголосовало 58% избирателей, за оппозиционного кандидата Григола Вашадзе 42%. Первые предварительные итоги голосования Центральная избирательная комиссия страны объявит в полночь. Лидер партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили поблагодарил избирателей и отметил, что грузинское общество продемонстрировало на этих выборах зрелость. Третий президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая в эфире телекомпании «Рустави-2», призвал грузинское общество не признавать итоги этих выборов. С завтрашнего дня в масштабах всей страны он анонсировал начало массовых акций неповиновения. После инцидента в Керченском проливе Вашингтон призывает Евросоюз ужесточить санкции в отношении России. Европейским странам следует усилить поддержку Украины и пересмотреть позицию по «Северному потоку-2». Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. Накануне министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсель заявила, что на саммите в декабре лидеры стран ЕС могут рассмотреть вопрос об ужесточении санкций в отношении России в связи с захватом 3 украинских военных кораблей в Черном море. Эстония и Польша поддержали эту идею. Германия и Франция против. Представители этих двух стран высказались за меры по укреплению доверия между сторонами конфликта, подчеркнув, что санкции не являются частью таких мер, пишет газета «Die Welt». Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите «Большой двадцатки» в Буэнос-Айресе согласована и по-прежнему готовится. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Когда журналисты напомнили об интервью президента США Дональда Трампа газете «Washington Post», где он сказал, что его предстоящий разговор с Владимиром Путиным на полях саммита в Аргентине может быть отменен, пресс-секретарь Путина заявил.
Смотря что он называет агрессией. Если он называет агрессией действия украинских военных кораблей, это одно. Можно спорить, была это агрессия или нет. Если он называет агрессией действия российских пограничников по пресечению попытки нарушения государственной границы России, это другое. Мы с этим не согласны.
Заявил Дмитрий Песков. Ранее президент Америки Дональд Трамп заявил, что ему не по душе акт агрессии России в отношении Украины. Президент США отметил, что по-прежнему ждет полного отчета своих помощников об инциденте в Керченском проливе. Президент России Владимир Путин назвал инцидент с захватом украинских кораблей в Черном море провокацией, которая организована действующей властью Украины и ее президентом Петром Порошенко в преддверии выборов.
Касается этого инцидента в Черном море. Это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью, думаю, что и президентом действующим, в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года. Рейтинг действующего президента, по-моему, находится где-то на пятой строчке. У него есть шансы не войти даже во второй тур, и поэтому нужно что-то делать.
Путин впервые прокомментировал ситуацию в Керченском проливе, выступая на форуме «Россия зовет». В Москве президент Украины Петр Порошенко подписал закон о введении военного положения в 10 регионах Украины и внутренних водах Черного и Азовского морей. Согласно документу, военное положение действует с понедельника 26 ноября по 26 декабря. На время действия военного положения военное командование получает полномочия по контролю предприятий, связи, издательств, вещателей и театров. В регионах может быть введен комендантский час и ограничены права на забастовку. Забастовки и политическую агитацию.
Эхо Кавказа. Новости.
Суд в аннексированном России Крыму арестовал на 2 месяца 9 граждан Украины, задержанных при захвате кораблей в Керченском проливе. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в их числе сотрудник службы безопасности Украины Андрей Драчи, капитан 3-го ранга Владимир Лисовой. Также арестованы 2 моряков Андрей Шевченко и Вячеслав Зинченко. До 25 января 2019 года арестован командир бронекатера ВМС Украины Никополь Богдан Небылица, матрос буксира Яны Капу Евгений Семидорский, матрос катера Юрий Безьяныч. Последним суд поместил под стражу капитана 2-го ранга с катера «Бердянск» Дениса Гриценко и капитана буксира Яны Капу Олега Мельничука. Накануне арестовали 15 человек, среди которых были 3 раненых. Украинских моряков обвиняют в незаконном пересечении границы России. Кадры допроса Драча и Лисового ранее обнародовала Федеральная служба безопасности России. На видео украинцы заявили, что слышали предупреждение российских пограничников, а Владимир Лисовой сознался, что корабли участвовали в провокации. Украинская сторона уверена, что показания лживые и получены они под давлением.
Спасибо. С новостями была Нана Плиева. Оригинальный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Едва закрылись избирательные участки, стали известны предварительные результаты экзит-полов. Пока лидирует независимый, но поддерживаемый правящей силой грузинская мечта кандидат Саламе Зурабишвили. Второй тур президентских выборов проходил под пристальным контролем многочисленных международных и местных наблюдателей и Мзии Парисашвили.
Саломе Зурабишвили лидирует во втором туре президентских выборов. Об этом говорят предварительные данные экзит-полов, которые проводили телекомпании «Рустави-2» и медиа независимо друг от друга. По данным «Рустави-2», к 17 часам тбилисского времени Саломе Зурабишвили набрала 55% голосов, оппозиционный кандидат Григол Вашадзе – 45%. Почти такие же данные у телекомпании и меди. Саломе Зурабишвили набрала 58%, Вашадзе – 42%. Бедина Иванишвили успел поблагодарить народ за оказанное ему и грузинской мечте доверие. Что же касается оппозиционного кандидата, Григол Вашадзе заявил, что будут дожидаться окончательных результатов. К 5 часам вечера активность избирателя составила 47,31%. Это более 1,5 миллиона избирателей и на 9% больше, чем в первом туре выборов. Команды обоих кандидатов неустанно призывали избирателей к активности, в том числе рассылая им рекламные текстовые и даже голосовые сообщения. Последние в основном были в поддержку Саломе Зурабишвили. Абонент под номером 48 еще накануне стал рассылать, а потом и названивать на мобильные телефоны гражданам Грузии от имени председателя правящей партии «Грузинская мечта» Бедина Иванишвили.
Здравствуйте, я Бедина Иванишвили. Сегодня день принципиального выбора. Не оставайтесь дома.
Начиналось голосовое сообщение и, конечно же, призывало не допустить победу насильников, то есть нацдвижения. Мне только что Бедина звонил. Вам тоже? Ответьте кто-нибудь. Сначала в недоумении, а потом с иронией стали сообщать пользователи грузинских соцсетей. Не звонил, но со своей страницы Facebook призывал граждан Грузии проголосовать за Григола Вашадзе, третий президент Михаил Саакашвили, уверяя, что победа за ними. В избирательном штабе Григола Вашадзе во второй половине дня заявили о тотальных нарушениях на избирательном избирательных участках в регионах. Если и есть попытки фальсификации, то со стороны оппозиции, заявляли в ответ в штабе правящей грузинской мечты. Хотя одно нарушение со стороны мечтателей признали сами представители власти. Но при этом вице-спикер парламента Тамар Чугушвили указала, что у националов нарушений больше. В Руставе массовые факты попыток повторного голосования со стороны сторонников нацдвижения. Это подтверждает и ЦИК. Речь идет о тяжелом правонарушении. Также хочу затронуть случай в Абаше, где представитель грузинской мечты местного Сакребулу сопровождает избирателя в избирательной будке, что также является нарушением. За этим также должно последовать соответствующее реагирование. Правда, ЦИК в случае Абаше не счел правонарушением и объяснил, что депутат мечты, как рядовой гражданин, не смог отказать неважно чувствовавшего себя избирателю сойти вместе с ним в кабине и помочь обвести ему в бюллетене желаемого кандидата. К соответствующему реагированию ЦИК призывали представители НПО, следящие за ходом голосования. В течение дня они информировали общество о выявленных их наблюдателями нарушениях. Давление на избирателей со стороны партийных координаторов грузинской мечты в пользу Соломы Зурабишвили, попытки вероятного подкупа избирателей и повторного голосования. К концу дня НПО Ассоциация молодых юристов потребовала приостановить голосование на одном участке в регионе Квемукартли. Об этом сообщил глава НПО Сулхан Саладзе.
На 49-м участке в Марнауле зафиксировано несколько попыток фальсификации. В частности, попытка повторного голосования одним и тем же лицом.
И на этот призыв ЦИК не отреагировал. Не обошлось без ссор и физического противостояния на некоторых избирательных участках в Гурджиане, Зугдиде, Ахалцихе, Батуми и Тбилиси. В двух случаях досталось и журналистам. Партийные координаторы грузинской мечты воспрепятствовали съемкам. За 2 часа до закрытия избирательных участков МВД сообщило, что начато расследование по 11 фактам правонарушения. За час до закрытия избирательных участков НПО «Справедливые выборы» сообщило, что продолжается мобилизация координаторов правящей силы и сохраняется негативная тенденция контроля воли и сливания избирателя. Тем не менее, правозащитники заявили, что тотальных и массовых нарушений, которые могут повлиять на исход итога выборов, они пока не наблюдали. Но впереди подсчет голосов. Предварительные данные ЦИК станет обнародовать ближе к полуночи. Зияб Харисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем тему. Что ждет Грузию после президентских выборов 2018 года? Своим мнением с «Эхо Кавказа» поделились избиратели из Тбилиси. С ними общался наш тбилисский корреспондент Серго Бригвадзе.
8 часов утра. Спальный район Тбилиси ТМК давно не спит. Возле одного из избирательных участков, еще до его открытия, собрались местные жители в ожидании возможности проголосовать за будущего президента. Десятки человек обсуждают то, каким они хотят видеть будущее своей страны. Пожилые люди с большим пониманием к решению друг друга. Молодые пытаются спорить на тему, было ли лучше жить в течение 9 лет до 2012 или 6 последних. Даже после открытия участка, проголосовав, многие из них собирались на улице в небольшие группы и продолжали свои дебаты. Однако, несмотря на разность мнений, разговоры эти проходили довольно спокойно, говорит председатель участковой комиссии номер 84 Натья Харазишвили.
Все проходит в спокойной обстановке. К 12 часам мы не зафиксировали ни одного нарушения или инцидента. Пока активность избирателей очень хорошая. Во втором туре намного больше людей участвует, чем в первом. Активность выше.
Тоже отмечали и наблюдатели от разных НПО. Что касается нарушений, то с незначительными пришлось столкнуться наблюдателю от неправительственной организации «Новое поколение. Демократическая Грузия. НИНО» на избирательном участке номер 17.
С момента открытия участка несколько человек пытались высказать недовольство каким-то нарушениям, которых не было. Наверное, пытались внести диссонанс в избирательный процесс. Однако, когда разговор зашел о жалобе, они успокоились, и процесс продолжился мирно.
Многие граждане уверены, что делают важный выбор. Во всяком случае, так считает большинство опрошенных «Эхом Кавказа» избирателей. В их числе и жительница Тбилиси Марина.
Ожидание. Я жду, что жить в Грузии станет намного спокойнее. Во всяком случае, если выиграет кандидат, за которого я голосую. Думаю, ситуация в стране улучшится, естественно.
Того же мнения придерживается и жительница Мтацминского района Кетеван. На вопрос, что она ждет от выборов, отвечает.
Продвижение и успехов для нашей страны, я думаю, все так и будет.
Впрочем, так считают не все. К примеру, житель столичного района Санзона, 33-летний Давид, не видит ни в одном из кандидатов будущего президента Грузии.
Я очень негативно отношусь к этим выборам. Для меня неприемлем ни один из кандидатов. Свою позицию я могу выразить, лишь перечеркнув фамилии обоих. Да и не хочу, чтобы мой голос отдали кому-либо. В первом туре я отдал голос человеку, который, по моему мнению, был бы отличным президентом. Хотя и был уверен в том, что его имя не появится в списках кандидатов во втором туре. Очень жаль.
Разделяет позицию Давида и Мариям, 28-летняя жительница района Ваке.
Вообще у грузинского народа не было возможности принять хорошее решение. Оба кандидата совершенно непривлекательны. В данном случае приходится делать выбор между плохим и худшим.
Но даже такие недовольные ограниченностью выбора граждане сегодня не поленились прийти к избирательным урнам. Причем во всех местах проведения голосования, в которых побывали корреспонденты «Эхо Кавказа», председатели участковых комиссий отмечали, что явка намного выше, чем во время первого тура. Все же есть и те, кто считает, что значение этих выборов сильно преувеличено. Среди таких 30-летняя жительница района Надзаладеви Татья.
Это все итог той пропаганды, которую распространяли оба кандидата. Для меня был неприемлем тот негатив, война, которую затеяли между собой кандидаты и их сторонники. Я лично исполнила свой гражданский долг и надеюсь, что все эти противостояния стихнут по завершению голосования. Я не думаю, что что-то еще изменится в Грузии.
Но даже среди знакомых Татьи много тех, кто пытался убедить ее в обратном, признается она. То, что большинство жителей Тбилиси придают второму туру голосования больше важности, чем первому, сегодня ощущалось во всем городе. Разговоры о выборах были слышны везде. На улицах, в общественном транспорте и даже на детских площадках родители пытались объяснить своим детям, почему Грузии нужен тот или иной президент. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы продолжаем тему президентских выборов в прямом эфире. И я передаю слово моему коллеге Демису Паландову.
Спасибо, Амина. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Итак, президентские выборы в Грузии на большинстве участков завершились, хотя продолжается голосование на зарубежных участках. Результатов ЦИК, в том числе и предварительных, пока нет, они будут позже. Была информация о том, что должен начаться брифинг в ЦИК, но, насколько мне известно, в настоящий момент брифинг еще не начинался. Есть данные экзит-полов, которые уже звучали в нашем эфире. Они не очень отличаются друг от друга. В целом речь идет о, пока предварительно, разумеется, о победе кандидата, независимого кандидата, которого поддерживает грузинская мечта, Саломе Зурабишвили. В штабах кандидатов уже начинается такая поствыборная активность, хотя до сих пор еще звучат заявления, что нужно дождаться каких-то хотя бы предварительных данных ЦИК. Наши корреспонденты сегодня находились в штабах, точнее, в штабе одного из кандидатов, потому что сегодня нацдвижение было открыто для журналистов, в отличие от штаба грузинской мечты и штаба независимого кандидата. Наш корреспондент Владимир Унанянс был в штабе нацдвижения, но, насколько я знаю, сейчас он отправился к штабу грузинской мечты. Владимир, добрый вечер. Расскажите, что происходит сейчас у штаба грузинской мечты.
Добрый вечер, Денис. Вот прямо сейчас у штаба грузинской мечты собрались сторонники независимого кандидата Саломе Зурабишвили, которого поддерживает правящая партия. И в данный момент на большой экран транслируется брифинг Саломе Зурабишвили. Она наконец-таки выступила после объявления данных экзит-полов, согласно которым, как вы правильно уже сказали, грузинская Саломе Зурабишвили побеждает по данным обоих экзит-полов, как заказанного правящей партии, так и заказанного телекомпании «Рустави-2», позиционной телекомпании. В данный момент она благодарит всех, кто отдал за нее голос и обещает быть успешным президентом, который поведет Грузию вперед. Что касается непосредственных экзит-полов, то они не очень различаются. Gallup International, который проводил исследование по заказу телекомпании «Имеди», которая не так давно заявила о своей политической позиции в пользу правящей партии. Он отдал, его результаты звучат 58 против 42 в пользу Соломы Зурабишвили, но в то же время Edison Research, который был, сделал исследование по заказу Рустави-2, его данные не слишком отличаются, там 55-45 опять-таки в пользу Соломы Зурабишвили. Все, кто пришел сегодня на избирательный участок, поблагодарил лично Бедина Иванишвили, отец основатель правящей партии. Он не так давно, сразу после оглашения экзит-полов, выступил перед всеми сторонниками, и мы можем послушать, что он сказал.
Хочу выразить огромную благодарность грузинскому обществу за такие чувства и такую реакцию. Остальное, наверное, за мной. Что обещал, все сделаю. Максимально постараюсь и покажу, что у вас будет власть, которая будет служить вам. Мы максимально постараемся оправдать то, что сегодня получили.
До того, как прийти сюда, я побывал в офисе национального движения. Там данные экзит-пола встретились сдержанно. Кривол Башадзе заявил о том, что надо подождать, необходимо дождаться окончательных итогов, потому что данные экзит-полов охватывали период до 5 часов вечера, а по данным национального движения основная активность населения была как раз-таки после 5 часов вечера, потому что они объясняют это тем, что многих людей просто не отпустили с работы. В Грузии сегодня хоть и объявлен выходной день, но это касается только государственных учреждений. Что касается частных компаний, то они действуют по своему усмотрению. И именно этим национальное движение мотивирует, объясняет то, что основная явка населения должна была быть после 5 часов вечера, поэтому они не признают в данный момент своего поражения. Говорят о том, что необходимо дождаться окончательных итогов. Вот что заявил Григорий Башадзе, мы можем также это послушать.
По данным на 5 часов дня, мы имеем 55% против 45. Мы будем ждать окончательных результатов, поскольку огромное количество избирателей пришли на выборы именно после 5 часов. Такие выборы в Грузии еще не проводились. Власти мобилизовали всех, кого только смогли. Подкупили всех преступников, коррупционеров и наркоманов. Несмотря на это, к 5 часам объединенная оппозиция получила 756 тысяч голосов.
Как я уже сказал, главный соперник Башадзе, Зурабишвили, до последнего момента хранила молчание. Она вот буквально несколько минут назад выступила. До этого журналисты от нее добились лишь одного комментария. Он был предельно кратким. Соломы Зурабишвили не стала говорить ни о чем, кроме своего выбора.
Я сделала выбор в пользу самого европейского кандидата. Это мой выбор, европейский кандидат. Мой выбор – мирная Грузия. Мой выбор – единая Грузия. Мой выбор – спокойная Грузия. И мой выбор – улыбающаяся Грузия.
Что ж, Владимир, да. Спасибо большое.
Я хочу добавить пару слов, если можно. Лидер национального движения Михаил Саакашвили, находящийся за рубежом, после объявления результатов заявил о том, что национальное движение не признает результаты выборов, и с завтрашнего дня они начинают массовые акции протеста.
Что ж, спасибо большое. Мы продолжаем тему в нашей традиционной рубрике «Не круглый стол». У нас на прямой связи с нашей студией пражской два политолога из Тбилиси, Гия Нодия и Валериан Гургеладзе. Добрый вечер, господа.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер. Батуну Гия, у меня первый вопрос к вам. Я знаю, что у вас очень скоро начинается следующий эфир. Мой вопрос очень простой. Нацдвижение сегодня стало фактически по результатам этих выборов основной оппозиционной силой. Можно ли говорить о том, что в Грузии установилась фактически двухпартийная система?
Ну, она всегда была основной оппозиционной силой после поражения 2012 года. Ну, на этих выборах Башадзе получил несколько, ну, больше голосов, чем многие ожидали. Но, тем не менее, нужно отметить и то, что Башадзе был кандидатом ненационального движения, объединенной оппозиции, которая включала 10 партий. Конечно, главное из них национальное движение, но сам по себе тот факт, что национальное движение посчитало необходимым вступить в эту коалицию, и Вашадзе дистанцировался в какой-то степени от Михаила Саакашвили, который говорил, что это не мой кандидат, это так, именно кандидат коалиции, означает, что национальное движение как бы признает то, что оно не может одно самостоятельно выиграть выборы. Но, кроме того, президентские выборы – это одно дело, а парламентские выборы – это принципиально другой расклад, скажем, который, ну, естественно, что эти выборы были предисловием как бы подготовкой к парламентским выборам. В парламентских выборах, я думаю, у оппозиции в целом, не только вот этой конкретной определенной по коалиции, а различных оппозиционных партий будут уже другие шансы, и национальное движение останется самой главной, скажем, оппозиционной партии, или вот это объединение под названием «Объединенная оппозиция». Но там будет уже, она не будет единственной важной оппозиционной силой.
Ватунги, а каковы дальнейшие действия будут этой оппозиции, объединенной или нацдвижения? Вот мы только что слышали, что сказал Михаил Саакашвили. Какова вероятность протестных акций и каковы их возможные перспективы в текущих условиях?
Ну, протестные акции будут, я думаю, поскольку Саакашвили к ним признал, и многие его послушают, но я не думаю, что это приведет на этом этапе к каким-то радикальным последствиям. Хотя другое дело, что в целом, я думаю, несмотря на победу в этих выборах, в целом весь процесс электоральный, он в какой-то степени подорвал легитимность грузинской мечты и показал, что, ее позиции не так сильны, как большинство думало до этих выборов.
Что ж, спасибо вам большое. Спасибо, это был Гия Нодия, политолог из Тбилиси. Мой второй вопрос Валериану Гургеладзе. Батон Валериан, как вы оцениваете эту, будем пока ее называть, возможную победу, потому что у нас еще нет данных предварительных ЦИК, и тем более окончательных. Нет ли у этой победы действительно какого-то вкуса поражения? Не вот этот очень высокий результат кандидата нацдвижения, второй тур сам по себе. Очень неуверенной, кажется, победа Иванишвили. Как вы ее оцениваете?
Победа есть победа. Если вы имеете в виду, является ли это победа пировой победой, все будет зависеть от того, какую стратегию изберет правящая партия «Мечта», как она будет готовиться к важнейшему циклу 2020 года, когда произойдут парламентские выборы. Говорить о нелегитимности, когда кандидат, независимый кандидат, пусть и формально, но тем не менее, мы должны иметь в виду, что Саломе Зурабишвили это был не партийный кандидат, а независимый кандидат, которого поддерживала грузинская мечта. И, кстати, вот именно с этим обстоятельством и связано то, что в первом туре мечта не смогла мобилизовать достаточное количество своих сторонников в поддержку Саломе. Вот эти проблемы были этим вызваны. То есть вокруг Саломе Зурабишвили не была мобилизована та масса, которая бы дала возможность ей победить в первом туре. А как только во втором туре встретились национальное движение, и, тут уже практически мечта, да, и мечта практически объявила о проведении референдума, тут ей пришлось, потрудиться, ей пришлось мобилизовать свой электорат, и мобилизовать не только свой электорат, но и всех тех избирателей, для которых просто принципиально неприемлемо национальное движение, и я думаю, что вот в результате этих выборов, наверное, Саломе Зурабишвили наберет более 1 000 000 голосов. Тут никак не приходится говорить о какой-то там нелегитимности. Совсем другое, к чему призывает Саакашвили. Он по-другому и не может, так как, в его практике политической истории, бэкграунд, это революция, это переворот, это дестабилизация. И вот мы слышим, я у вас услышал, комментарий Григола Вашадзе, по его мнению, 55% или 58% сторонников составляют, оказывается, наркоманы и криминалы. К этой риторике привыкать, нам не приходится. Это обычное дело. Другое, что мне тоже кажется, что в какой-то степени это был последний аванс, выданный избирателям в сторону мечты. мечта должна каким-то образом, мне кажется, способствовать развитию плюралистичной многопартийной демократии. Потому как, если мы будем учитывать то, что произошло во время первого тура, когда второе место занял Вашадзе, там третье место, отколовшийся от национального движения Европейской Грузии, то тогда, да, мы можем вот так арифметически, просчитав то, что может произойти через два года, мы можем увидеть, что мечта, она может победить, но она может остаться в меньшинстве, а коалицию смогут сформировать оппозиционные партии.
Что ж, спасибо вам большое, спасибо большое. Я напоминаю, у нас на прямой связи из Тбилиси был политолог Валериан Горгеладзе, перед этим выступал политолог Гия Нодя. Спасибо, к сожалению, время нашего некруглого стола подошло к концу.
Это был наш некруглый стол, его провел мой коллега Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа». В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Нана Плиева.
В Грузии в 8 вечера закрылись избирательные участки на выборах президента страны. Согласно данным экзитпола в оппозиционной телекомпании «Рустави-2», проведенным по ее заказу американской компании Edison Research, на 5 вечера по тбилисскому времени в президентских выборах лидирует Саломе Зурабишвили, за которую проголосовало 55% избирателей. Оппозиционный кандидат Григол Вашадзе набирает 45% голосов. Этот разрыв еще больше у провластной телекомпании и медиа. Согласно их экзитполам, проведенным болгарской компанией Gallup International, по состоянию на 6 вечера по тбилисскому времени за Саломе Зурабишвили проголосовало 58% избирателей. За оппозиционного кандидата Григола Вашадзе – 42%. Первые предварительные итоги голосования Центральная избирательная комиссия страны объявит в полночь. Лидер партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили поблагодарил избирателей и отметил, что грузинское общество продемонстрировало зрелость. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призывает собственных сторонников и общество в целом не признавать итоги второго тура президентских выборов и перейти к режиму всеобщего неповиновения. Об этом он заявил во время прямого включения по скайпу в эфире телекомпании «Рустави-2», передает грузинская служба «Радио Свобода». Цитата: «Мы переходим в режим массового гражданского неповиновения. Призываю полицию встать на сторону народа. Призываю вооруженные силы не выполнять незаконные приказы. Я также призываю здоровую часть государственного аппарата дистанцироваться от криминальной группировки, которая захватила страну», заявил экс-президент. Он также отметил, что собирается вернуться в Грузию, независимо от того, чем это может грозить. Лидирующая на президентских выборах Саломе Зурабишвили поблагодарила избирателей за активность. Она заявила, что общество сказало окончательное и твердое «нет» прошлому, потому что больше всего угрожало ее объединению, развитию и освобождению. Из грузинских сел, расположенных в самопровозглашенной республике Абхазия, избиратели переходили сегодня через де-факто границу в Зугдетский район, чтобы принять участие во втором туре выборов президента Грузии. По сообщению корреспондента агентства Interpress News, они заявили, что голосуют за свободу и единство Грузии, отмечая, что надеются на позитивные перемены. Подавляющее большинство приходящих Ингурский мост пешком заявили, что проблемы перехода де-факто границы или сложностей с транспортом у них сегодня не возникало.
Спасибо. С региональными новостями была Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Вернемся к теме президентских выборов в Грузии. С учетом второго тура грузинские президентские выборы стали самыми дорогостоящими в постсоветской истории страны – свыше 52 миллионов лари. Как говорят эксперты, в расчете на одного избирателя грузинские президентские выборы оказались дороже американских. Подробности у Ираклия Рагвелидзе.
Согласно данным службы госаудита, первый тур выборов пятого по счету президента Грузии обошелся казне в 42 миллиона лари, второй тур – более чем 10 миллионов лари, что является абсолютным рекордом по расходам среди всех типов выборов, проводившихся в Грузии. Если прибавить к этой сумме прямые расходы участников президентской гонки, то получится колоссальная по меркам Грузии сумма в размере 60 миллионов лари. По подсчетам профессора университета имени Ивана Джавахишвили Иосифа Арчвадзе, в расчете на одного избирателя эти выборы оказались дороже американских.
Кроме прямых расходов, есть еще и косвенные. Добавьте финансовые потери от недополученной продукции для выборов, объявленного выходным, и мы получим сумму в районе 120 миллионов лари. Как общество, так и политические силы допустили чудовищный иррационализм. Относительная стоимость выборов второстепенной политической фигуры с учетом числа избирателей превосходит стоимость последних президентских выборов в США в районе $7.5 на избирателя. Согласно нашим подсчетам, общий расходы на одного избирателя Грузии колеблются в районе 30 лари, что составляет $11. Вероятно, правящей силе надо было быть последовательной в своих действиях, либо выдвинуть своего кандидата и сразу побеждать, либо наблюдать за выборами со стороны, уединившись на Олимпе. В итоге эта нерасторопность обернулась тратами чрезвычайного характера.
Подытожил эксперт. Действительно, расходы президентской гонки 2008 года в целом обошлись казне в 23 миллиона лари, плюс 22 миллиона израсходованных президентскими кандидатами. Выборы 2013 года оказались более затратными для бюджета – 35 миллионов лари. Однако кандидаты израсходовали в разы меньше, чем в 2008 году – около 8 миллионов лари. По словам руководителя программ Центра стратегических инициатив Левана Лапишвили, несмотря на все клятвенные обещания всех без исключения властей Грузии, выборы дорожают из года в год.
В условиях Грузии политические выборы постепенно приняли вид доходного бизнеса, гарантирующего моментальный и прогрессивный возврат вложенных средств. Именно по этой причине субъекты, участвующие в выборах, не жалеют финансов. Политики приходят с обещаниями по затягиванию поясов, большей финансовой прозрачности, а с годами мы получаем более раздутый госаппарат, колоссальные премиальные и зарплаты чиновников, более закрытые тендеры, которые выигрывают лояльные властям люди, которые после выборов жертвуют колоссальные суммы партии власти. На протяжении последних 20 лет в Грузии сформировалась партийно-коррупционная система, в сохранении которой заинтересованы все, кто приходит к власти. В этом списке грузинская мечта не является исключением. После 2016 года все усилия властей направлены на усиление государственной машины.
Считает Левана Лапишвили. В целом, на организацию парламентских выборов 2012 года было выделено 27 миллионов лари. Муниципальные выборы 2014 года обошлись налогоплательщику в 35 миллионов, а парламентские выборы 2016 года в 38 миллионов лари. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
К другим новостям. В общественной палате самопровозглашенной Республики Абхазия сегодня обсуждали прямые выборы глав местных администраций и решение Сухумского городского собрания о проведении референдума с целью узнать, хотят ли горожане выбирать мэра города. Мнения разделились, решение принять не удалось. С подробностями из Сухуми Елена Заводская.
В конце октября этого года депутаты Сухумского городского собрания приняли решение о проведении местного референдума по вопросу о прямых выборах главы города. Против этого решения выступили администрация президента, городская избирательная комиссия, городская прокуратура и мэр города. А вчера президент Абхазии Рауль Хаджим по своим указам отменил решение Сухумского городского собрания как противоречащее Конституции и законам страны. Сегодня вопрос об избрании глав районов обсуждали в общественной палате.
Опасаться за то, что в случае войны не будет координации, не будет вертикали, мне кажется, преувеличение. Есть и другие опасения, связанные с тем, что могут прописывать, меняться может демографическая ситуация, но все это надо контролировать. Нужно на каждое опасение инструменты контроля внедрять. Говорилось о том, что вот точно так же может нарушать закон, если будет избираться населением. Но если у нас не будет неотвратимости наказания, сколько человек у нас вообще сняли с работы за то, что чиновник нарушил закон? Вот кто-то может припомнить такой случай? Если этого не будет происходить, хоть выбирать, хоть назначать, ничего не изменится.
члены общественной палаты Григорий Еник и Леонид Осия. В прошлом главы городов Гагра и Сухум высказались против прямых выборов, сославшись на то, что общество к этому не готово. А Данилу Берия предложил избирать главу из числа депутатов местного собрания. Член общественной палаты Тенгиз Габуния озвучил свою точку зрения.
Кто мешает депутатам отказаться от действующего главы администрации? Если из 25 13 проголосует, Харази будет, Габуни будет, то он уйдет. В крайнем случае, если в течение следующего месяца еще раз повторно, президент может не отправить, а второй раз он отправляет. В этом отношении у депутатов все права есть. Но уровень депутатского корпуса такой, потому что действующая власть с первого созыва всегда влияла на выборы. Они приводили туда своих сторонников. Сегодня из 25 очень трудно 13 получить. Нету такие возможности, чтобы действительно выбирали мы их по-настоящему. А тем более последние 10 лет деньги пошли. Не имеешь деньги, не выберут.
Депутат парламента Алхаз Джинджулия обратился к депутатам городского собрания.
Хотел бы еще вообще напомнить, что мы страна в состоянии войны, юридически находясь. Превращать совсем в свободное управление мы не можем. Гагринцы и гальцы, что тогда? Они ниже уровнем по конституции нашей страны. Много противоречий, которые вопрос о референдуме поднял. Бюджет города – 1/10 республиканского бюджета. Кто финансирует, кто контролирует доходы и расходы на самом деле? Почему нет этого понимания у вас и контроля? Может, если бы этот контроль был, я уверен, что и вопрос о референдуме в ближайшее время не всплыл бы, скорее всего.
Депутат Сухумского собрания Саид Будба не согласен с тем, что принятое решение нарушает законы. Закон об управлении в административно-территориальных единицах, считает он, дает право собранию проводить референдум. Он признал, что в законе есть пробел и нет процедуры референдума. Поэтому депутаты Сухумского собрания обратились к депутатам парламента с просьбой разработать такую процедуру. Депутаты собрания напомнили и о том, что в 2016 году писали письмо в парламент с просьбой принять закон о статусе столицы, но никакого ответа до сих пор не получили. Депутат парламента Лаша Ашуба проинформировал.
В парламент поступило письмо от депутатов Сухумского городского собрания, но пока что не представлен ни стольный закон, ни полное видение по этому вопросу. Но я думаю, что в ближайшее время эти проекты будут представлены в парламенте. Мы этого ждем, эта тема обсуждается и в парламенте в том числе. Мы должны и можем избирать именно мэра города Сухум по нескольким причинам. На территории Сухума проживает 1/3 населения Республики Абхазия. Бюджет города Сухум не дотационный. Бюджет составляет 1,047 млрд. Из них дотация примерно в размере 25 миллионов рублей. То есть мэр сможет самостоятельно распоряжаться всеми средствами. В случае с другими районами бюджеты дотационные, соответственно, влияние исполнительной власти на глав других районов очень велико.
Поскольку у членов общественной палаты единое мнение сегодня так и не сложилось, никакого решения не принять не смогли и обещали продолжить обсуждение. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Жилищно-коммунальное хозяйство Ахалгорского района самопровозглашенной Республики Южная Осетия увольняет сотрудников. Как объяснил глава района Филипп Хачиров, это делается в целях экономии средств. С ситуацией разбирался Мурат Гукемухов.
Жилищно-коммунальное хозяйство Лениногорского района объявило об увольнении части своих сотрудников с 1 декабря. Сколько будет уволено по всему району, пока неизвестно. Но из тех, кто обслуживает райцентр, на дверь указали электромонтеру, заведующему складом и всем дворникам, которые убирают улицы Ленингора. Говорит гражданская активистка из Ленингора Тамара Миракашвили.
Сотрудники были сегодня на встрече с главой администрации, и он сказал, слово к слову, что мы строим объекты в Цинагаре за свои счет, ну, в районе бюджета, и нам не хватает деньги на эту стройку, на рабочих, и мы вынуждены уволить вас. А кто будет убирать улицы? Вот так сотрудники сказали. Мы собираемся молодых брать на работу. Такая установка, чтобы пенсионеров уволить.
Тамара, а руководящее звено увольнение затронули?
Остается, по-моему, у начальника ЖКХ 3 заместителя, бригадиры. Вот таких оставили. Но с увольнением столкнулись рабочие и технический персонал.
Люди пытались возмутиться, но им указали на то, что большинство из увольняемых – это дворники, женщины пенсионного возраста, и теперь бабушек должны кормить их дети. Пока непонятно, когда на должности дворников наберут молодых и перспективных, и кто до тех пор будет поддерживать порядок на улицах. Потому что строительство в Ленингорском районе, как показывает практика, дело не быстрое и весьма затратное. 7 миллионов районное начальство зарыло в строительство летнего лагеря в селе Нисадзыбур. 3 миллиона было выделено в конце прошлого года и 4 в нынешнем. По меркам района это большие деньги. И все это на ремонт маленького здания сельской школы, в которой решили разместить школьный лагерь. По отзывам тех, кто побывал на стройке, она явно не тянет на потраченные суммы. В эти 7 миллионов вошли и все средства ЖКХ, и выделенный президентом Анатолием Бибиловым 1 миллион рублей на строительство пешеходного моста между селениями Циркол и Каринтой. И теперь жители Циркола будут всю зиму добираться до трассы или ходить к соседям в гости вброд через реку Ксани. По отзывам сотрудников ЖКХ, увольняют не всех, а тех, у кого, как здесь принято говорить, нет спины. Всего в районном ЖКХ числится около 140 сотрудников. На этом фоне увольнение 12 человек не выглядит чем-то значительным. Но не спешите с выводами. Значительная часть штатного расписания – это так называемые совместители, районные чиновники, силовики или члены их семей, которые числятся в ЖКХ и просто получают деньги. Этих не трогают, а увольняют работяг, тех, у кого эта работа была единственным источником дохода. В результате, как бы по бумагам, людей хватает, а делом заняться некому, говорит Тамара Мирокашвили.
Как раз сегодня я читаю отчет Эдуарда Дзагоева, министра строительства ЖКХ, и он отметил, что завершилось строительство водораспределительных сетей в нашем районе. Да, подрядчики на самом деле исполнили свою работу, мы это заметили, но воду люди не получили, потому что ЖКХ не закончила свою работу.
Тамара Мирокашвили подчеркивает, что в этой ситуации нет ничего неизбежного. Это лишь вопрос личных качеств нескольких человек, которые создают такую ситуацию в районе. И, наверное, еще нескольких, кто безучастно наблюдает за этой ситуацией из Схинвала. Но были и другие времена вполне эффективного добросовестного управления, говорит Тамара Мирокашвили.
Жалко, ЖКХ, это была единственная организация после войны, что там начать работу даже уборщицей улицы была престижна. Зарплата была высокая. Руководитель был отличный, порядок любил и честную работу. Это тогда был Алан Алборов, потом он стал мэр города Цхинвала. Был заполнен техникой двор ЖКХ. В складе что не было только. У всех было чувство, что если что-то испортится, ЖКХ поможет. А сегодня люди не имеют желания даже сообщить, если что-то испортится. Даже не стараются ЖКХ напомнить о своих обязанностях.
Это была гражданская активистка из Ленингора Тамара Мирокашвили. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
25 ноября в Сухуми прошла страновая конференция российских соотечественников Абхазии, договоренность о которой была достигнута еще в сентябре. Однако ее решили проводить без приглашения всех СМИ. Но наш сухумский корреспондент Виталий Шария нашел возможность получить информацию о мероприятии у посла России в самопровозглашенной республике.
21 сентября я рассказывал на «Эхе Кавказа» о состоявшейся в Доме Москвы в Сухуми беседе за круглым столом, в которой приняли участие около 50 представителей многочисленных организаций соотечественников России в Абхазии. Проведение ее было инициировано посольством России в Абхазии, а посвящалось на обсуждение подготовки страновой конференции российских соотечественников в нашей республике. Общественное интерес к этому, казалось бы, совершенно рутинному мероприятию был вызван тем, что работа Координационного совета, избранного на предыдущей третьей страновой конференции в ноябре 2014 года и возглавляемого гагрцем Игорем Лищенко, была не просто провалена, а провалена трижды. А как еще охарактеризовать ситуацию, когда через год этот КС не отчитался о проделанной работе на очередной страновой конференции? страновой конференции, как предыдущие, не отчитался он и в 2016 году, и в 2017. Но сколько веревочки не виться, в этом году к работе в Абхазии приступил новый чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации Алексей Двинянин. И затягивать дальше дело стало уже невозможно. И 21 сентября всеми было решено провести страновую конференцию 25 ноября. Критики КС уже потирали руки, предвкушая, как они затребуют на конференции отчета о работе Совета за 4 года, в том числе и финансового. Но КС сделал гениальный ход конем, проведя 4-ю страновую конференцию 24 ноября и пригласив на нее только те лояльные ему организации, с кем в 2017 году он подписал соглашение о сотрудничестве, но не пригласив, разумеется, ни одно СМИ. Председателем нового КС была избрана, как я узнал по сарафанному радио, Ольга Колтукова. 25 ноября в помещении посольства Российской Федерации в Абхазии состоялась таки обещанная конференция для всех, но опять же без приглашения СМИ. В принципе, это право организаторов делать мероприятие открытым или закрытым. Но у общества есть право на получение информации. Когда я обратился в посольство, там решили, что на мои вопросы ответит посол. Сегодня мы с ним встретились, и Алексей Двинянин начал с того, что координирует свою работу с организациями российских соотечественников в Абхазии с новым руководителем представительства Россотрудничества Вадимом Чеха и продолжил.
Последние 3 года, вот в Москве, работая уже на абхазском направлении, я никакой деятельности Координационного совета не видел. Кроме того, что они выпрашивали деньги у Россотрудничества и у посольства России. Куда шли эти деньги, непонятно. И мы объявили на круглом столе в сентябре, что 25 ноября посольство проводит объединительную страновую конференцию всех, подчеркиваю, всех абсолютно организаций соотечественников, зарегистрированных, незарегистрированных. Я, возвращаясь к Координационному совету, значит, их деятельность меня лично, вот как нового посла, абсолютно не устраивала. Вот я уже здесь полгода, я их видел один раз, от них был один вопрос. Денег дадите? Я спросил, на что? Ответа не поступило. Вот такие отношения меня не устраивают. Я сказал, ребят, мы с вами будем отношения строить так же, как и с другими. Вы для нас все равны. После этого они вдруг решили провести свою конференцию накануне, 24 ноября. Я там не был. О чем там шла речь, какие были достигнуты договоренности, мне неизвестно.
Там избрали
Колтукову.
Колтукову.
Бывший министр. Да, грамотная, на мой взгляд, да, женщина. Мы с ней побеседовали 25 ноября.
Что здесь происходило 25-го уже в посольстве? Это как называлось?
Объединительная страновая конференция Организации российских соотечественников Республики Абхазия.
Ну, это тоже страновая конференция была,
да,
в каноне.
Но наша была шире.
По словам посла, в объединительной конференции приняло участие 59 человек от 24 организаций. Разговор, на его взгляд, получился конструктивный. Решили не спешить выработать проект резолюции конференции и собраться вновь через месяц, уже в более узком составе, только руководители организаций. То есть процесс проходит многоэтапный.
Да. Мы хотим все сделать максимально мягко. Процесс этот сложный, и он непростой, и он не быстрый. Не быстрый, поэтому я упомянул слово многоэтапность.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем нашу программу. Во время обсуждения в Совете Безопасности ООН инцидента в Керченском проливе Москва оказалась в полном одиночестве. Захват России 2 украинских военных катеров и буксира был осужден большинством стран, членов Совета Безопасности. Те, кто не выступил с прямым осуждением действий России, заявили о необходимости уважения международно признанных границ и соблюдения правил судоходства. Подробности в материале корреспондента Русской службы радио «Свобода в Америке» Юрия Жигалкина.
Заседание Совета Безопасности началось с необычного демарша России, попытавшейся по праву постоянного члена Совета Безопасности предложить свою повестку дня заседания. нарушение границ Российской Федерации. Но на 7-й минуте заседания после голосования выяснилось, что лишь 4 государства согласны с такой постановкой вопроса. 7 стран проголосовали против, 4 воздержались, что спровоцировало эмоциональные упреки в адрес неупомянутых коллег по Совету Безопасности со стороны представителя России на этом заседании, заместителя посла России в ООН Дмитрия Полянского.
Никто не может помешать России, как постоянному члену Совета Безопасности, поднимать здесь те вопросы, которые мы считаем важными. И под теми пунктами повестки дня, к которым они относятся. Не повлияет на это и ваше голосование, в ходе которого государства, претендующие на самостоятельность и независимость во внешней политике, повинуясь стадному инстинкту и опасаясь вашингтонских старших братьев, поддерживают сценарий, противоречащий принципам работы СБ и его правилам процедуры. Вы дискредитируете сейчас Совет Безопасности так же, как украинцы своими провокационными затеями дискредитируют Генассамблею. А вчера, после того, как Россия потребовала созыва этого заседания Совета Безопасности, наши западные партнеры попытались представить дело так, что это Украина, а не Россия, потребовала его проведения. Мелко, господа, мелко. Масштаб мизерный. Поскольку вы поставили процедурные задачи выше интересов дела, я ограничусь данным выступлением по мотивам голосования и не буду выступать в ходе заседания, организуемого по письму Украины, под неподходящим для нашей дискуссии пунктом повестки дня. 25 ноября 3 корабля ВМС Украины незаконно пересекли российскую государственную границу, взяли курс на Керченский пролив, не реагировали на законные требования кораблей и катеров погранслужбы ФСБ России и Черноморского флота России, проводили опасное маневрирование, создавая угрозу для нормального движения судов по акватории. Как я уже сказал, эти действия были совершены в нарушении устава ООН, норм международного права, включая статьи 19 и 21 Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, определяющих право прибрежного государства на обеспечение безопасности в морском пространстве, а также правил мирного прохода в территориальных водах Российской Федерации в Черном море.
На прошедшем уже через несколько минут заседании поддержания международного мира и безопасности на Украине, повестка которого была утверждена большинством в соответствии с процедурами ООН, Россия оказалась объектом жесткой критики. Постоянный представитель США в ООН Ники Хейли назвала действия российских кораблей, таранивших украинский буксир и захвативших 2 украинских военных катера, возмутительным нарушением суверенитета Украины, еще одной попыткой безрассудной эскалации российско-украинского конфликта. Во имя международного мира и безопасности Россия должна безотлагательно прекратить свое незаконное поведение и уважать право судоходства и свободы всех стран, заявила Хейли. Она сделала особый акцент на том, что ее заявления были согласованы с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео. Постоянный представитель Украины назвал российские действия актом открытой агрессии и призвал международное сообщество ответить на них новыми санкциями. По его словам, Киев считает, что существует угроза захвата России, Мариуполя и Бердянска. Сильные заявления в поддержку Киева сделали представители западных государств, а после заседания в заявлении для прессы они дали Кремлю еще и совместный групповой ответ. Нарушения территориальной целостности Украины недопустимы. Американских комментаторов беспокоит то, что Кремль может не осознавать, какие последствия повлечет конфликт с Украиной в Азовском море. Они призывают Белый дом дать более решительный ответ на действия России. Вот что говорит в интервью «Радио Свобода» бывший посол США в Киеве Стивен Пайфер. Все указывает на то, что россияне наращивают давление на Киев. Видеозапись, обнародованная российской стороной, доказывает, что российский корабль протаранил украинское судно. Хотя оно формально и входит в военно-морской флот Украины, оно имеет полное право прохода через Керченский пролив. В данной ситуации вина за происшедшее почти полностью ложится на Россию. Если Россия пытается взять на себя право открывать или закрывать проход по Керченскому проливу, это будет прямым нарушением международных законов, гарантирующих свободное судоходство. Я опасаюсь, что Россия намерена усилить давление на Украину и проверяет, как Киев и западные столицы отреагируют на этот шаг. В данной ситуации я бы хотел услышать четкие заявления западных столиц, что такое поведение Кремля неприемлемо. И если Москва будет продолжать придерживаться нынешней линии, препятствовать судоходству, не освободит украинских моряков и украинские суда, то будут введены дополнительные санкции. До российского руководства необходимо донести, что такое поведение не останется без ощутимых для России последствий. Понятно, что предпочтительным для всех было бы быстрое разрешение конфликтной ситуации, но я сомневаюсь, что Москва решит сделать шаг назад. Я думаю, что она попытается устроить игры вокруг задержанных украинских военнослужащих, и если администрация Дональда Трампа не выйдет сейчас с адекватным и сильным ответом на действия Москвы, то инициативу в свои руки может взять Конгресс, который может ввести санкции законодателям.
Это был материал Юрия Жигалкина, корреспондента русской службы «Радио Свобода». Полную версию можно прочитать на веб-сайте www.svoboda.org. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.